Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» начинает прямой эфир. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Буденова.
Доброго дня!
Друзья, сегодня про детей говорим, а точнее про слова и детей. Тема эфира «Что нельзя говорить ребенку?». У каждого человека, у каждого родителя, мне кажется, уже сформировался такой, ну, с течением времени, по крайней мере, формируется такой же список, что нельзя говорить. Поэтому, друзья, делитесь этими списками, нам очень интересно узнать ваше мнение. Вот, а Надежда, как психолог, сегодня озвучит свое мнение, что нельзя говорить ребенку.
А вы знаете, на самом деле передача-то не про детей. Передача про
родителей, да.
Нет, и даже не про родителей.
Просто про взрослых.
Просто про взрослых. Потому что правда в том, что о том, что мне говорили и как это на меня подействовало в дальнейшем, вспоминает кто? Взрослый. То есть взрослый человек, становясь взрослым человеком, приходит, ну, например, к психологу и говорит, а вы представляете, что в детстве мне говорили? Вот это меня так-то и так-то ограничивает. Да, или вот это, вот это мне мешает.
Да,
или, у меня в ушах звенят эти слова до сих пор. Я слышу, как будто мама со мной разговаривает, там, или дедушка мне это говорит. Поэтому это не про родительские правила. Это не про то, что под запретом, потому что ну, это как-то вот вредит ребенку здесь и сейчас. Если мы на самом деле подумаем об этом, то мы поймем, что это передача для любого, про любого человека, про любого из нас. Потому что у каждого из нас как раз вот в голове сидят вот эти фразы. Уж знаем мы или не знаем, как они отзываются в нашем настоящем взрослом, это другой вопрос. Но то, что они есть, это правда. Поэтому, дорогие слушатели, если вдруг вы не просто имеете какие-то родительские свои списки, а если вы, уже будучи взрослым человеком, вспоминаете какие-то вещи, которые сделали что-то очень хорошее в вашей жизни или, наоборот, не дали возможности сделать что-то хорошее, напишите нам, пожалуйста, об этом. И уж, конечно, скорее всего, в своем уже родительстве вы думаете о том, что вы не будете произносить этих фраз.
Да, это правда. Об этом я не подумала. И не думала, что мы с этой стороны пойдем в эфир.
Хотелось именно с этой, потому что иногда наши родительские модели определяем не мы сами, а определяет тот опыт, наш детский опыт, который у нас был в нашей родительской семье. И мы даем себе зарок что-либо делать или чего-либо не делать, именно исходя с этой позиции.
Друзья, пишите комментарии, подписывайтесь на нашу страницу «Формула семьи», пишите комментарии там или под видеотрансляцией, где вы нас смотрите, будем очень ждать.
Ну что, прям с места в карьер?
Да.
Первая фраза.
Да. О, сразу так, давайте, на третьей минуте эфира.
Ну зачем же мы будем тянуть долго-то? Мы сразу скажем. Итак, первая фраза. «Я-то в твои годы
режет». Это прям вообще...
Причем в любом возрасте. Что в 7 лет, что в 17 лет.
Что в 27, что в 37.
Да,
особенно.
Да, да.
И ты уже думаешь, уже 37 лет, ну сколько можно? Я уже взрослый человек. Это очень глупо 37-летнему взрослому человеку доказывать, что он взрослый. А он все равно слышит эти фразы и думаешь, ну...
Ну, потому что я-то в твои годы в 37 лет уже понимал такие вещи. Я-то в 37 лет уже это имел. Я в 37 лет уже точно мог сделать вот так или поступить вот так. Если говорить о детях все же, да, о маленьких детях, то, вы знаете, фраза «я-то в твои годы» несостоятельна хотя бы с той точки зрения, что вы в их годы не знали как минимум половину того, что знают дети современные. И это надо признать как факт. Чем быстрее вы проверите, скажем так, то, что вас интересовало, во что вы играли, что вы читали, кому вы подражали, и если вы обнаружите, что знает и умеет сейчас 7-летний ребенок, быстро обнаружите не в свою пользу некоторые расхождения.
Это да.
Вот, поэтому, в общем, если там на той стороне ребенок такой поподвижнее, по соображалисти, он скажет: «Мама, пожалуйста, давай не будем о грустном, потому что я могу тебе напомнить, что у тебя не было». Я тут недавно слышала фразу от одной мамы, которая рассказывала о том, что ребенок спрашивал о том, ну, не знаю, анекдот это или реальность, вот, что: «Мам, когда динозавры умирали в древности, вы сильно плакали?» Вот, и как бы, да, ребенок путает как бы вот эти временные рамки, временное пространство, но мы для него динозавры. И он уж точно совершенно не видит никакого преимущества в том, что мы что-то умели или не умели в 7 лет. Ну, потому что достаточно просто спросить, а ты в 7 лет вот это делал на компьютере? Ты умел вот это делать? Ты вот туда ходил? Ты туда ездил? И совершенно точно ответ будет нет. Недавно я с малышом 5-летним, ну, проводила ему такую экскурсию, мы шли по коридору школьному и просто разговаривали, знакомились с ним из дошкольного отделения. А на стенах коридора школьного висят картинки, фотографии разных достопримечательностей из разных стран. Uh-huh. И вообразить себе, что этот 5-летний малыш отнюдь не каких-то помрачительных способностей, почти, ну, самые такие яркие, самые очевидные, самые узнаваемые достопримечательности называл без труда. Он говорил это в Испании, причем называл страны, называл название объекта и страну, где это находится.
Например, Эйфелева башня, Париж,
Франция.
Да,
но там как бы было не что-то такое, вот как Эйфелева башня, это были какие-то там дворцы, может быть, более такие, менее известные, да, я бы даже так сказала. Вот, но я была в ступоре в некотором, потому что я понимала, что за свои 5 лет он объехал гораздо больше стран, чем любой другой взрослый может быть на его месте, и уж тем более в 5 лет я. И, ну, как-то я даже не пыталась это запомнить. Он это слушал, он это слышал, ему это рассказывали. Он, может быть, не знает всех историй. Но
он интересовался, по крайней мере.
Ему это интересно, это осталось у него в памяти, он готов это демонстрировать.
Хорошо, а почему вообще родители говорят эту фразу?
Это чувство превосходства, которое мы хотим, во-первых, показать перед ребенком, но это скрытое желание. Безусловно, как бы, если вы спросите родителей, зачем ты говоришь эту фразу, то вряд ли он это скажет. Но а самое очевидное и, ну, благое, что хочется показать родителям этой фразой, это приблизительно как бы «ты должен подтянуться до меня, ты должен осознать, как много тебе еще нужно сделать, ну-ка быстренько соберись». И знаете, это происходит не только, когда мы говорим эту фразу, а вообще всякий раз, когда мы ругаем ребенка за что-то, указывая ему на то, чего у него нет. И нам кажется, что внутренний ребенок сейчас скажет: «Ой, у меня этого нет, ну-ка я сейчас как соберусь, как я сейчас сделаю». Но мы прекрасно знаем, что такой реакции от этих слов не образовывается. Поэтому ребенок скорее начинает уходить в обратную сторону и думать: «Ну, нет и не надо, ну, нет и не будет, ну, нет и что теперь?» Вот. И начинает жить сообразно вот той вот модели, которую мы ему о которой мы ему напоминаем, которую мы насаждаем. «У тебя нет этого, ты не умеешь вот это, руки у тебя оттуда», ну и так далее. «Нет». Вот нет у меня этого, вот что теперь? Вот буду я так жить. Ну, те, кто поактивнее, начинают активно сопротивляться, а те, кто попассивнее, такие постеснительнее, поспокойнее, начинают горевать по этому поводу. Поэтому, когда мы приводим в пример себя, мы имеем в виду, что как бы, ну, это очень достойный пример. И он сейчас должен очень захотеть быстро, резко, прямо здесь, соответствовать нашему какому-то вот представлению о том, как это должно выглядеть в 7 лет, 8 лет, в 20 лет, 37 лет, неважно как. Но согласитесь, да, если вы проверите себя вот уже во взрослом возрасте, когда вы слышите эти фразы от близкого человека вам, то меньше всего в этот момент вам хочется именно такую реакцию дать, сказать: «А, да, конечно, я готов делать как-то».
Хочется развернуться, уйти и больше никогда не приходить.
И больше никогда не переходить, совершенно верно. Вот, поэтому я смело совершенно отношу эту фразу к тем, которые не надо говорить ребенку, они не несут в себе никакого заряда. Впрочем, как здесь же могу еще сказать, что вот сейчас пора очень активной такой подготовки к ЕГЭ, к ОГЭ, там, к экзаменам различным другим, конец учебного года. Вот. И когда приходят ребята, вот там 9 или 11 класса, спрашивают часто: «Ну что там в школе, страху-то наводят?» И «Да!» И знаете, самое интересное, что это настолько, ну, бесполезный какой-то вот инструмент, да, вот пугание, там вот тем, опять же, негативным, что ты не сдашь, у тебя не получится. И, опять же, говорится, это из добрых побуждений, то есть родитель, учитель хочет сказать, ну, как бы, испугайся этого, и скорее в другую сторону. Да-да-да-да, надо заниматься, надо
скорее есть другой делать. Способ.
Ну, это другой вопрос и тема другой передачи, как мотивировать его.
Ладно, так.
Но дело не в этом. Дело в том, что реально они думают, что возможно, наверное, это я так предполагаю, что это работает, а иначе зачем это использовать?
А потом у нас нервные срывы, обмороки, походы к психологам и так далее.
Да, а к чему это приводит в результате? Тех, кого никогда, в принципе, ничего этого не пугало, да, и у них и так снижена мотивация, или у них своя собственная эта мотивация, кажется, они слушают это все и думают, господи, ну что за бред, ну что за ерунда, ну зачем это все говорить, да, их это никак не мотивирует. А те, которые тревожные, те, которые гиперответственные, те, которые так как бы вот очень переживают за все, их это погружает в еще большую тревогу, их это погружает в еще большую ответственность. И вот это, да, потеря сознания, походы к психологу и так далее. Ну то есть это не работает как для безответственных, так и для ответственных. Это просто не работает.
Смотрите, Надежда, а что тогда работает? Вот если родитель... Ну, ладно, про мотивацию с экзаменами понятно, да? Вернемся вот к этой, я буду называть их стоп-фразы, да? Uh-huh, то есть, uh-huh. Как из стоп-листа. Вот нельзя говорить своему ребенку такие вещи. Даже если желаешь ему, чтобы он там обрел навыков, подтянулся. Uh-huh, до своего... Uh-huh. Что можно сказать?
Сравнивать ребенка можно только с ним самим в предыдущие периоды.
Угу.
Что я имею в виду? Ты смотри, ты вот этого раньше не умел, а теперь ты это умеешь. Ну ты же можешь. Вот когда ребенок сам для себя является показателем, является мерилом вот этого прогресса или вот этого какого-то там уровня достижений, у него не выобразовывается вот этого враждебного отношения, вот этого неправильного сравнения, да, что у кого-то это есть, у меня этого нет. Кто-то смог, а я неудачник. Потому что ты понимаешь, что ты растешь. И более того, ты понимаешь вот эту идею пути, да, что ты сделал вот это, ну вот же, у тебя же теперь есть вот это. Причем это касается и учебной мотивации, и просто вот каких, ну, любых воспитательных каких-то воздействий.
Угу.
Вот. И здесь секрет в том, чтобы отметить даже самые маленькие успехи ребенка в той или иной сфере жизни, да. Ну, например, ну, тут он уже не 3 минуты спокойно сидел, не вертелся, а 3,5. Но только вы эмоционально, пожалуйста, раздуете из этого прям целую историю. Ты целых 3,5 минуты сидел спокойно. Я вчера была на занятиях с одним малышом у него дома, и на стене у него висит большой лист, на котором написано «Достижение». Вот. Но интереснее всего был набор этих достижений. Съел кашу за 1,5 минуты. Одел пижаму за 2,5 минуты.
Прогресс.
Да вообще, вы же не представляете. И я это увидела, конечно, ну, там, смешно это все выглядит и читается. И малыш как бы так делая вид, что он скромный, но как бы он же... Я же должна обратить внимание на этот лист, и я это уловила от него. Я говорю... Ну, здесь вообще там медаль пора уже тебе выдать. Ну, ты посмотри, целых там 10 достижений уже висит. Там ботинки завязал сам, шнурки на ботинках. Вот, вышел и вызвал лифт для всех. Вот, вот что за такие вещи. Конечно, для большинства родителей они кажутся, ну, это нормально. Ну, это обычно, а что такого?
А нельзя перехвалить ребенка в таком случае?
Этот вопрос мне часто задают.
Ну, потому что то, как вы говорите, действительно, я так представляю, ребенок растет по мере его роста, у него появляются новые какие-то возможности, новые навыки, да, в которые он может проявить себя. В магазин сходил, купил все по списку, ничего не забыл, сдачу не потерял, например, да.
Угу.
И как бы чего, так до 18 хвалить? До 20, до 30?
А давайте
на работу хорошую нашел, молодец какой, медальку на...
Вот, вот, вот. Интересный, например. Вот смотрите, Эльвира, вот ребенок учится ходить.
Так.
Год, ну, приблизительно годик ему. Вот если посмотреть на то, как ходит годовалый малыш, вот с точки зрения, скажем так, эстетики происходящего.
Нет.
Никак.
Никак вообще.
Вообще никак, понимаете?
Да даже 3-летний. Ты иногда смотришь, ну, это очень смешно.
Это забавно, смешно, но это самое, ну, это вот единственное, что можно об этом сказать, я бы так сказала, да?
Да.
Какой-то красоты, какого-то, вот здесь говорят, эстетического наслаждения здесь невозможно получить. А что делают родители малыша, который учится ходить? Они умирают от восторга. От
конечно.
Каждого шага.
Да.
Им кажется это... Им не то, что кажется, они так и думают, что это невероятно прекрасно.
Слушайте, я умираю от восторга, когда я смотрю на других детей, но только от забавного восторга. Я представляю, что человек испытывает, когда это твой собственный ребенок.
Вот умножьте в разы, да, и это действительно очень искреннее и очень замечательное чувство. Знаете, именно это и позволяет ребенку научиться ходить. Потому что если бы вы смотрели вот на эту всю, ну, очевидно, неэстетичную картину и говорили, ну вот, да, конечно, ну да, опять плюхнулся, ну а что от тебя еще ожидать? Конечно, криво-косо, не то, не сё. Нет, мы подбадриваем, мы говорим, молодец, еще шажок, пожалуйста, давай, ну вот еще чуть-чуть, он, ну какой-то умничек, целых два шага прошел. Хотя, казалось бы, чему удивляться-то? Мы понимаем, ребенок учится, и это получается несовершенно, и наша похвала, по сути, именно она дает возможность ребенку пробовать снова, снова и снова. Он плюхается, он ударяется, он падает, он там за все задевает, он, его сносит куда-нибудь, голова перевешивает, попа перевешивает, но он все равно учится ходить под наши вот эти одобрительные возгласы. И это единственное, ну, как бы, может, не единственное, но одно из самых главных слагаемых вообще успешности овладения такой важной вещью, как хождение. Вот. А, хорошо, ребенком все понятно. Взрослый. Хороший пример. Вы нашли работу, вы долго искали, вы там сочиняли резюме, у вас были неудачные походы по собеседованиям, вы там очень переживали за это. И вот вы нашли работу. Вы мучились выбором.
Ну, она, конечно, конечно, хочется услышать.
Да не что... то, что хочется, без этого даже жить как-то дальше незачем.
Ну, тогда смотрите, получается похвала, если, ну, в какой-то момент хвалить ребенка за то, что он надевает пижаму за 2 минуты, надо переставать. А ребенок к этому уже привык.
Как? А почему надо переставать?
Ну, мне сложно представить, как я буду хвалить, например, 10-летнего сына за то, что он пижаму надел за 20 секунд.
Если это для него труд, то это необходимо делать. Если это то, что дается ему легко и становится навыком, это отваливается само.
Само собой, да?
Совершенно верно. Он просто больше в этом не нуждается. А если это навык, который вырабатывается с трудом, долго, да, например, дети, которые не очень внимательны, или с
или
нарушением.
Или чистить зубы, я знаю, это тяжело, да, вообще.
Да, да. Или чистка зубов. Но неважно, любые навыки, которые ребенку даются с трудом, он не понимает, зачем это, ему тяжело. Или он просто себя не может как-то организовать, он не может вникнуть в мотивацию вообще всего этого процесса, она ему, он просто подчиняется. И, конечно, он молодец. Он 3 раза молодец по сравнению с тем, кто это делает автоматически, уже поняв, как это происходит на самом деле. Поэтому вот одобрение, похвала, поощрение, обращение внимания именно на достигнутое, на положительное – это основа вообще любого общения. Знаете, я читаю много статей по поводу того, что вот как бы нужно там одобрять ребенка, нужно там ободрять его, поддерживать все его начинания. Но тут вот я готова поспорить и сказать вторую фразу, которую нельзя говорить. Вот стоп, стоп-фразу. Я бы назвала так. Ты лучше всех.
То есть, вот мы перешли от похвалы как раз к этому.
Да. Ну, то есть мы не говорим, ты не как я, ты не достиг, ты не смог, и ты не достигнешь и не сможешь. Но и мы не должны говорить, ты лучше всех, ты самый лучший, ты самый красивый, ты принцесснее всех. Я недавно слышала от одной мамы.
Принцесснее всех.
Принцесснее всех. Да, девочка скажет, ты принцесса, а я принцесса. Она говорит, да, ты принцесснее всех. Вот это запрещенная фраза. Почему? Потому что она как раз дает возможность ребенку сравнивать себя с другими.
А нужно сравнивать, как вы сказали, с самим
себя,
собой.
Себя с самим собой. Да. Ты сегодня, ну, выражаясь этим словом, еще принцесснее, чем вчера.
Угу.
Но это ты. Ты сегодня причесалась так красиво. Ты сегодня одела туфли очень красивые, да, и на правильную ногу. Конечно же, это принцесснее, чем вчера. Но вот все остальные — это не предмет для сравнения.
Смотрите, есть же родители, которые делают это не специально, а есть, которые специально. Вот они действительно хотят внушить ребенку мысль о том, что он лучше всех, выше всех, прекраснее всех, статуснее всех и так далее.
Угу.
И мотивируют это... А я даже не знаю, чем они мотивируют.
Нет, они
это.
Мотивируют очень правильными вещами. Они не хотят как-то унижать ребенка, они хотят самооценку определенную в нем воспитать. Опять же, это неплохо.
Но при этом ребенок-то с презрением смотрит на всех остальных.
Да, но встраивая его в социальные отношения, нужно понимать, что похвала и ее употребление, одобрение и его употребление тоже подчиняется определенным правилам. Оно может либо помогать, либо мешать.
Угу.
К чему это приводит во взрослых возрастах? Вот представьте себе такого взрослого, который рос в окружении, скажем, людей, которые как бы постоянно сравнивая его с другими, возносили его выше. Что получается?
Ну, во взрослой жизни он, во-первых, столкнется с тем, что, оказывается, не все будут его возносить, и придя на работу и так далее, или, не знаю, в университет, неважно, в какое-либо сообщество, ну, как бы там его будут оценивать не за просто его существование.
Его ждет масса открытий.
Конечно.
Что, оказывается, лучше него и принцесснее его есть точно.
Масса людей.
Масса людей. Да, и вообще вот такое отношение, да, с такой позиции к другим людям очень быстро считывается и в детском сообществе, и во взрослом сообществе. И, ну, с такими людьми, ну, либо пытаются строить отношения и как-то вот сломить, их показать им, что на самом деле, где их место и как их зовут, либо просто избегают. Поэтому, скажем так, социальный навык с трудом.
Да, общаться с таким человеком, вернее, такому человеку с обществом будет сложно.
Сложнее, чем многим другим, это правда. Вот, поэтому похвала очень мощное оружие, одобрение очень мощное оружие для того, что, ну, в росте, да, вот в том, чтобы добиваться мотивации какой-то и так далее. Но применять его надо, как и все оружие, с умом и к месту и так далее. Поэтому вторая фраза, которую не стоит говорить ребенку, касается вот именно сравнения его с другими, даже в превосходной степени.
Угу. У нас есть несколько комментариев, но они скорее вот на вопрос, который я задала в начале эфира. Угу. Давайте все равно зачитаем. Угу. Ульян пишет: можно, если осторожно, но как ему расти и знания получать? Лучше от родителей, чем в подворотне.
Угу. Это точно.
Так, Юлия пишет: говорить можно все, при этом обязательно поясняя.
Угу.
Тоже очень хороший совет. И Евгений пишет: ребенку нужно сообщать информацию по мере его развития и научить его читать до 5 лет. После активно способствовать саморазвитию. Такие строгие рамки не у всех родителей могут быть, да, читать?
Нет, конечно, да, и у детей способности разные, и возможности разные, и, в общем, семьи разные. Вот я знаю много родительских историй, в которых там дети вообще сами научились читать. Ну, как бы родители показали буквы, как назвали, ребенку хватил этот принцип и стал
и
развивать
пошло,
его
да.
дальше сам, да. Есть дети, которые этому учатся с трудом или долго достаточно, поэтому тут я бы не ставила ставить такую задачу, прям ограничивая в возрасте, вот, потому что, ну, если он в 6 научится читать, я не думаю, что это будет большой пробел в его жизни. Вот. Главное, чтобы он понимал, что, наверное, и то, что хотят большинство родителей, чтобы было, что учиться это хорошо, это здорово. Это дает преимущество определенное. Это то, чем можно похвалиться. Потому что учеба, ну, требует напряжения, она требует усилий. Вот. И когда предмет собственных усилий становится предметом, вот, похвалите меня за усилия, это очень правильная похвала, это очень правильная позиция. Потому что разговаривать часто с детьми: а что вот у тебя есть там хорошее? Я хороший, я замечательный. А что у тебя есть хорошее? Я красивый. Отлично. А что еще у тебя есть? Я обычно спрашиваю. У меня волосы вьются. Я говорю: хорошо, а что еще? У меня туфельки красивые. Чувствуете разницу? Это не относится к категории, в которой ребенок прикладывает усилия. Это данность. Его заслуги в этом нет никакой. И здесь я как бы в рекомендациях родителям как раз вот это и пишу, что помогите, научите отделять одно от другого, увидеть то, что является предметом его заботы и его усилий, от того, что даете ему вы, как любящие родители. Ведь это ваши усилия на самом деле.
Хорошо. Третья стоп-фраза. Какая
третья стоп-фраза. Ну, она на самом деле ужасна, и, к сожалению, я ее слышала и достаточно часто. Это любые фразы, которые являются фразами сожаления о появлении ребенка на свет.
Лучше бы тебя не было.
Лучше
зачем
бы тебя
я тебя
не
родила?
Было. Совершенно
да?
верно. И как так получилось, что такой ты у меня родился?
Ты сломал мне жизнь.
Без тебя не было никаких проблем.
Мы поженились по залету.
Ты одна большая головная боль.
Хватит.
Да.
Хватит.
Лучше не будем.
Так.
Вот. Мало того, что такие фразы, конечно, вылетают в момент гнева, в момент очень сильных эмоций негативных. Мы их не говорим в спокойном состоянии.
То есть, ну, обычно, да. Встречаешь ребенка со школы? Эх, как жалко, что ты мне родился, да? Ну, это невозможно.
Но что мы делаем? И что эти фразы на самом деле могут быть травматичными? Мы отрицаем необходимость его существования. Мы ставим под сомнение вообще реальность и нужность его существования на Земле. Вот как с этой информацией, скажите...
С ней взрослый-то не справится.
Да, чего-то достигать. Как с этой информацией верить в себя? Как с этой информацией ставить себе планку какую-нибудь? Когда факт твоего существования на Земле в твоем подсознании является ошибкой. Ты ненужная вещь. Ты не приспособленная для жизни вещь. Люди, которые тебя родили, покаялись в этом.
Надежда, мы как-то в эфире говорили, что когда подростки бросаются такими фразами, да, они это говорят из-за того, что у них не сформировалась еще регуляция своих эмоций. То есть они говорят что-то, не вкладывая смысл в эти слова.
Но с подростком есть... такое часто, да.
Вот. Но если это говорит взрослый человек, да. взрослый родитель, значит, он это говорит осознанно? Значит, нет. он действительно так считает?
Не всегда так. Может быть, ну, возможно, да. Но то, что я сказала, да, мы говорим такие слова в момент эмоционального такого выплеска. И, может быть, потом, когда родитель отошел от своих каких-то эмоций, он, ну, как бы он говорит, ой, ну, слушай, это прости меня, пожалуйста. Но на самом деле это оседает. Если это все-таки происходит от раза к разу, если это привычка. Вот, поэтому на такие слова и на такие фразы прям ставьте себе запрет. Ни при каких обстоятельствах, ни в каком гневе, что бы ни сделал ребенок, он никогда не должен понимать, что его появление на земле, его появление в семье — это что-то, что вы не хотели. Разрушается так называемое базовое доверие вообще этому миру. Факт его существования становится сам по себе ненужным.
Ну, это страшные вещи на самом деле. А потом мы удивляемся, почему у подростков, например, склонности, да, к суициду и так далее, ну, они и так нестабильные. Вот подросткового суицида очень много. Мало того, что ты переживаешь какие-то свои собственные изменения со своим телом, со своими эмоциями, ты не понимаешь, что происходит.
Куча вопросов.
Да. Тут еще и родитель ставит под сомнение сам факт твоего существования. Ты думаешь, ну зачем мне эти вопросы вообще
зачем
решать?
Зачем я действительно существую-то? Если даже вот это так выглядит, да, ладно, там я плохо учусь и всем плохо, но если даже сам факт моего существования был ошибочным на земле, так чего же не поправить-то эту ошибку? Совершенно верно.
Давайте к следующей фразе.
Давайте к следующей, да. Хватит о ней. А следующая фраза, она, конечно, не такая тяжелая, как предыдущая, но тоже достаточно, к сожалению, имеющая много негативных последствий. «Не попадайся мне на глаза. Получишь два, домой не возвращайся».
А, в этом смысле.
Да. «Видеть тебя не хочу больше, слышать тебя не хочу больше». Ну, это такое, знаете, как бы «я тут вот в домике, не заходи в этот домик». «Почему я должен с тобой общаться? Ты вон, посмотри, что ты сделал». «Ну, как это так?» «Больше тебя видеть не хочу, больше с тобой общаться не хочу». Вот, на самом деле, та информация, с которой должен расти ребенок, она звучит так. Что бы ты ни сделал, как бы ты себя ни вел, что бы с тобой ни произошло, какую бы ошибку ты не совершил, ты должен понимать, что ты все равно часть этой семьи. Это не значит, что мы одобряем то, что ты сделал. Или на плохо мы скажем «хорошо, молодец, продолжай так же». Мы даже, может, отругаем, какую-нибудь эпитимию
конечно,
наложим.
Конечно.
Но ты все равно часть нашей семьи, ты все равно приходи.
Даже если вы очень обижены на ребенка, если он приходит к вам, нужно поговорить.
По крайней мере, он должен знать, что это время придет.
Угу.
Вы можете поплакать, вы можете посердиться какое-то время, а он постоит и подождет, пока вы отойдете, потому что он точно знает, что вы поговорите. И вы можете эти вещи тоже проговаривать, сказать, слушай, вот дай мне сейчас, пожалуйста, 10 минут.
Угу.
Или дай мне сейчас, пожалуйста, побыть одной. Я сейчас должна подумать, что, о чем с тобой поговорить. Но этот момент все равно придет. Но ты не уходи с моих глаз. Ты не уходи вообще. Я не хочу тебя отвергнуть, я не хочу тебя отторгнуть. Нет, ты все равно часть нашей семьи. Потому что если вот так по-серьезному, то на самом деле эта фраза, она про безусловную любовь. То есть я тебя люблю, я готов тебя видеть и слышать только тогда, когда ты делаешь все так, как я хочу.
А если ты ошибаешься, то до свидания.
Да. Да, такие дети нам ни к чему. И вот это, кстати, тоже одна из фраз, которая говорит, вот ты исправишься, когда тогда приходи. А если нет, тогда не приходи. Видимо, такое продолжение должно быть. А если он считает по-другому, а если он не понимает на самом деле, не догоняет еще, что произошло и почему он должен вести себя по-другому, тогда что? Тогда вроде как мы не родственники. Конечно, мы так не считаем, но для ребенка звучит это именно так. Вот когда у нас есть «если то», то это означает, что ну, нужно
условие.
Продолжить до конца, да, нужно как-то это условие тогда соблюдать. А если не, то не то. Как бы продолжает себе в голове ребенок.
То есть мамину любовь нужно заслужить.
Не только заслужить, воспользоваться ею и благами этой любви ты можешь только при определенных обстоятельствах.
Ну да, на безусловность не похоже.
Абсолютно не похоже.
Хорошо, давайте
следующая фраза.
Да.
С таким чумазом я никуда не пойду.
Так, а здесь что обидного?
С таким, как ты, я не смогу показаться на люди.
Ну, это звучит уже пожестче.
Да, ну, разные вариации на одну и ту же тему, да. Если, ну, это похожее на предыдущую фразу, которую мы говорили, если ты не перестанешь так себя вести, то как я буду смотреть в глаза людям? Что в ней? В ней оценка вашего ребенка другими людьми.
И мне кажется, скажем, эта оценка стоит на пьедестале выше,
чем
собственно
ребенок.
Отношения, да, с ребенком.
Конечно,
чем...
опять же. То есть все эти фразы, они про то, что мы, конечно, хотим донести ребенку что-то о его поведении, что-то не очень хорошее. И мы имеем на это право, и мы должны это делать.
Хорошо, а как? Как?
Вот, сейчас, подождите.
Ладно. Да?
То есть, если я с тобой с таким не пойду, чумазым, то а с каким я пойду? Или там, если про тебя скажут вот это, а если скажут по-другому, тогда да, конечно, тогда мне сойдет, тогда я принимаю. То есть это опять про безусловность. Вот, и вообще, когда вы пытаетесь вот сказать что-то негативное ребенку, постарайтесь между ребенком и между негативным поступком или там характеристикой даже, да, да, пусть не поступок, там чумазый — это характеристика, это состояние. Uh-huh. Вот, или ты эгоистичный, или ты там некультурный, неважно какая характеристика, как бы отделить ребенка и плохой поступок, потому что все это чумазый, эгоистичный и некультурный — это ярлыки, которые мы вешаем и говорим: вот у тебя это есть, на, бери, держи.
Он и берет.
Он и берет, совершенно верно. Особенно если мы закрепляем, мы говорим: вечно ты чумазый. Ты уже... все время как эгоист себя ведешь.
А уже смысл какой быть другим? Уже ты вечно, да. Зачем?
Сами сказали, сами и повесили на него название. А ему что теперь делать? Опять же, все зависит, конечно, от того, еще какой сам ребенок, но в части случаев как бы это происходит очень быстро, вот это присвоение, вот это прикрепление. Ну да, чумазый. Неряха. Вот это мне фразу часто говорили. Неряха. Школьная форма, когда я вспоминаю с ужасом, я ее вспоминаю. Черный фартук, коричневое платье вот в начальных классах. И как можно не испачкать мелом черный фартук?
Не знаю.
Это невозможно. Просто невозможно, потому что если ты отвечаешь у доски, пишешь мелом, даже если ты просто отряхнул руки, а не вытер их об себя, ты все равно
какие-то белые пыли,
чудесным образом, да, ты все время оказываешься в белой пыли. То есть это такой индикатор, на котором все моментально проявляется. Вот, поэтому я понимаю, почему я выглядела неряшливо. Соблюсти себя вот в чистоте было, в общем, непросто на самом деле. Но если ты не пошел к доске, наверное, там все прекрасно. А если ты дежурный, ты должен вытереть доску. Вот, то вообще все плохо становилось. Вот, и ты неряха. Ну, в общем, да, так я и думала, что, конечно, я неряха. Ну, как я опрятной быть не могу, не умею, не получается. У меня нет этого природного.
И даже стараться не
зачем
хочется.
Зачем тогда стараться? Смысл какой? Совершенно верно.
А как быть тогда? Как что родить? Я все вот... Я хочу...
Знаете, а вам все давай как правильно.
Конечно, святое место пусто не бывает. Вот мы сейчас у родителей забираем их аргументы, которые, может быть, кто-то осознанно, кто-то неосознанно применял, и они такие понимают, что сейчас так делать нельзя. Так святое место пусто не бывает. А как можно?
А можно вот так. Ты сейчас ведешь себя, как эгоисты себя ведут. Но ты-то не такой.
Угу.
Ты выглядишь сейчас, как будто ты неряха, но ты-то аккуратная девочка. Понимаете?
То есть и мы она как такая бы... сразу, да, я аккуратная. А, да,
вот чему хочется соответствовать, понимаете? Мы должны, ребенку должно захотеться кивнуть, да, да, я аккуратная, а не да, да, я неряха. Ну, то есть вот где-то живут все эти эгоистичные, некультурные неряхи. А ты чего? Ты нет, ты вот совсем другая, ты к тебе-то это не относишься.
И сразу платьишко поправили, грязь с коленок стерли.
Хочется,
да,
это сделать, да? То есть вот хочется соответствовать совершенно другой модели. Согласитесь. Вот, поэтому, когда вы хотите, мы, конечно, как родители должны делать замечания, мы должны обращать внимание на недостатки. Весь вопрос, как обратить внимание на этот недостаток. Так, чтобы ребенок увидел это, испугался, или увидел это и принял. Или так, чтобы ребенок увидел это и понял: не-не-не-не, ко мне это не относится никоим образом. Я вот этому я не соответствую. Вот, поэтому, ну, вот такой приблизительно алгоритм, да, между ребенком и плохим поступком, или между ребенком и не очень хорошим качеством, поставьте, пожалуйста, какого-то гипотетического, ужасного ребенка, где-то существующего и где-то живущего. И все это ему относится. К вашему прекрасному чаду это никак не относится.
Недавно читала историю про то, как на работе в коллективе появился новый там замначальник или начальник и так далее, которая... Это была женщина, которая уже долгое время раньше, там лет 20, наверное, работала в детском саду воспитателем. Ну и плюс у нее было какое-то другое образование, и вот она решила все-таки сменить сферу деятельности. И, в общем, рассказывал этот человек, который вот в этом коллективе. Она применяла вот эти воспитательные меры, примерно о которых мы сейчас говорим,
которые работают с детьми, на взрослых дядек больших и тетек. И самое удивительное, что через полгода где-то, ну, как бы люди начали что-то там понимать, что ими как-то манипулируют. Но им было хорошо, им было комфортно. Какие-то были меры, например, человека, который там сильно что-то там накосячит или что-то сделает, сажали в самый темный угол комнаты работать. Перестановку там затевали или еще что-то. Или какие-то вербальные такие вещи.
В чулан не запирали?
Нет, в чулан нет. Или какие-то там вербальные вещи, да, похвала. Или вот помочь человеку самому найти выход к решению. Вот ты как бы знаешь решение, и он знает решение, но он еще не понял, как до него дойти.
И ты его ведешь, а не просто предлагаешь готовое.
Да-да-да. И люди там прям были в восторге от этого, а я сидела и думала. То есть я знаю истории, когда систему дрессировки собак применяли на детей, и это работало. Теперь я знаю, когда систему по воспитанию детей применяют на взрослых, и это работает. Удивительно. Просто.
То есть, может, сразу собак со взрослыми сразу?
Не знаю, подойдет ли дрессировка собак взрослым. Ну, короче, суть в том, что ваши советы, которые вы говорите, мне кажется, это вообще, в принципе, применимо к людям любого возраста.
Вы у меня стащили вывод передачи.
Извините, я пришла сама к этому. Вот, видите, вы вели-вели и довели.
Да, да. А вывод такой, потому что все, о чем мы с вами говорим, это про уважение и про любовь. Вот если мы уважаем и любим ребенка, мы будем стараться думать о его чувствах, мы будем стараться подбирать вот эти фразы, мы будем стараться идти и вести его за собой туда, куда бы мы хотели, но таким способом, который бы мы хотели. В конечном итоге золотое библейское правило «поступай с другими, как с тобой хочешь, чтобы поступали», оно работает здесь в полном объеме, потому что оно тоже демонстрирует отношение любви и отношение уважения к другому. Вот, поэтому ничего волшебного и то, что, в том, что это работает на взрослых людях, потому что это про уважение. И люди это чувствуют, даже несмотря на то, что, опять же, мы сейчас с вами говорим о ситуациях, никогда нам легко общаться с ребенком, очень легко хвалить просто так ребенка, когда, ну, есть за что хвалить. Очень легко расслабиться, получать удовольствие от общения с ребенком, когда он все делает, как вы хотите.
Но это же не бывает.
Но это не бывает или бывает крайне редко, и мы все равно приходим к тому, что мы должны скорректировать его поведение, мы должны отозваться каким-то образом, мы должны указать на негативные какие-то вещи. Весь вопрос, мы делаем это с любовью и уважительно, либо мы это делаем в гневе и резко, и не задумываясь о том, а мы бы что испытали, если бы к нам вот так обратились. Вот и все.
Давайте следующую фразу.
Следующая фраза. «Меня не волнует, что ты там хочешь».
О, это да, это часто слышишь в магазинах.
Какая разница, да. Что тебе надо? Причем тут твое мнение? Тебя кто вообще спрашивал? Ты не имеешь права высказываться.
Вы знаете, сразу вспомнила историю, когда я работала в университете, в своей альма-матер, у нас был день открытых дверей, и мы представляли разные программы. И вот приходит мама с дочкой, по-моему, она была девятиклассница, на подготовительные курсы, и мама задает все вопросы, мама за нее все решает, а девочка просто стоит такая вот, и все, и ничего не говорит. И, в общем, ну, мы все это смекнули, как бы один волонтер маму так отвлекает, а мы к девочке: «Слушай, ну ты что-то, ты что хочешь?» «Не знаю, мама все решит за меня. Не важно, что я хочу». И глаза на лоб лезут. Как так? Это твоя будущая профессия. А вот.
Ну, таких примеров много на самом деле, да. Связаны они не всегда даже там с плохими мамами, условно говоря. Иногда они связаны с тем, что действительно познавательная сфера ребенка очень, особую такую форму имеет. И какие-то интересы, какие-то собственные желания ребенок не привык формировать. Он их не привык для себя делать понятными, он их не привык рассматривать, он их не делал, ну,
но это разве зависит от ребенка или от того, как его воспитывали, учили ли его это делать?
Ну, это зависит от многих вещей, в том числе и от родителей, и от самого ребенка. Есть дети, которым, в принципе, это сложно. Дети такие, ну, психологи говорят, инертные, да, не очень интересующие, не очень подвижные, там, такие меланхоличные, или там очень чувствительные, такие замкнутые на себе, там, и так далее. Вот. Опять же, что мы делаем, когда мы видим такого ребенка, как родители, как взрослые? Мы помогаем ему раскрываться, мы помогаем ему преодолевать, или мы просто говорим: ну, он у меня такой, ну, что теперь поделаешь, будем за него все решать. Но бывают ситуации, когда, наоборот, ребенок, в общем, активен по жизни, он готов быть активным, но вот эта вот опека, вокруг которой образовывается, она давит его, она его подавляет, и она его, в общем, приводит к определенной модели поведения.
И, может быть, он и не был бы таким природно, то есть не способствовали этому его природные качества, но социум его подавляет. Поэтому я думаю, что разные сценарии, возможно, и разные истории. Но вот в том примере, которым я привела, в нем прежде всего обесценивание.
То есть ты для нас не важен, твое мнение для нас не важно.
Совершенно верно. И опять же, к чему это приводит впоследствии? А зачем его формировать вообще, если оно все равно не важно? Зачем его формулировать, зачем о нем рассуждать, зачем его... Понимаете, проблема в том здесь еще, что думать — это работа. Мы говорим иногда «родить свое мнение». Потому что иногда, чтобы выработать какую-то свою точку зрения, свое желание какое-то, даже по поводу того, нравится мне что-то или не нравится мне что-то, да, это ведь задача, которую мы должны решить внутри себя. Мы должны сопоставить разные ситуации, мы должны примерить их на себя. Мы как бы обращаемся сами к себе, к своему внутреннему миру и задаем себе вопросы. Оно мне надо или мне не надо? И поскольку это труд... И если ребенок вот это обесценивание слышит, да, или имеет вот такую гиперопекаемую среду, внутри которой он растет, то зачем этот труд-то совершать? Все прекрасно, все хорошо. Есть те, кто готов его взять на себя, пусть и делают.
И потом в 30 лет мы получаем иски в суд, почему ребенок у нас дома до сих пор живет. Это было в Америке, это было в Испании уже, я недавно читала СМИ. Вот, потому что ребенок инфантильный, ничего не решает, работу не ищет, дома сидит. Зачем?
Ну, даже до 30 не надо ходить. Но я хочу сказать, что проявляется это гораздо раньше. Да? То есть родители обычно подростков уже говорят, он ничего не хочет, ему ничего не интересно.
Очень много комментариев у нас на эту тему присылают слушатели.
Вот, и что? Если за него хотели... Если ему все время показывали, если его мнение вот существовало в квартире там, или в доме, или в семье по принципу «замолчи, какая разница», или там «прекрати говорить глупости», ну так он и прекратил. Если есть те, кто делают это лучше, зачем это делать мне?
Еще знаете, как эта фраза может звучать так вот завуалированно? Ты еще маленький, чтобы высказывать свое мнение.
Да, и это была следующая фраза, которую я хотела сказать.
Ну вот.
Ты еще маленький, ты еще в этом ничего не понимаешь.
Да.
Тебе еще рано. Да? А что мы делаем? Мы подавляем, собственно, активность ребенка. Он проявляет желание о чем-то позаботиться. Оно детское, это желание. Оно не сформировавшееся, оно еще кривенькое, козенькое, оно еще неустойчивое. Но оно есть. Это вот это строительный материал, это есть чем работать. Потому что когда приходят родители, говорят, он хочет заниматься этим, а я считаю, это плохо, надо заниматься вот этим. И тут я выдыхаю и думаю, ну хорошо, есть чем работать. А если вот приходит родитель с комментарием, он ничего не хочет, ему ничего не интересно, с чем работать? Нет строительного материала, я бы и рада что-то построить, помочь ребенку, но у нас нет, у нас там, ну как бы куда ни ткни, везде только чьи-то желания. Он их привык выполнять, он привык к этой схеме, она работает. Более того, даже если он что-то пытается сделать, скорее всего, это выглядит ужасно. Ему опять на это указывают, значит, опять неудача, значит, опять вывод, не стоит ничего делать, замкнутый круг.
Вот у нас прилетело сообщение сразу от Кристины, как направить ребенка, и футбол, и танцы, и английский, а ему ничего не интересно.
Ведь вопрос, конечно, в том, какого возраста этот ребенок. Вот, но тоже ребенок, который, знаете, ходит все время по вашей указке куда-то с другой стороны, да, и вы спрашиваете его, а если не это, тогда что? И тут важно выслушать выбор. И если выбор такой ребенка, я никуда не хочу, я хочу дома с тобой. Вот тут должен сказать, вот у тебя танцы, английский и футбол, выбери что-нибудь. То есть вот танцы, английский, футбол, ничего не делать.
Такого выбора нет.
Списка такого не существует. У нас есть список танцы, футбол, английский. Вот, пожалуйста, среди них выбери что-нибудь. Ну, кто же вообще откажется сидеть дома? Вы еще выдайте планшет с безлимитным интернетом и спросите его, что бы ты хотел?
Зачем вообще что-то хотеть?
Зачем вообще что-то хотеть? Тут за тебя все хотят. Мы, по-моему, как-то уже поднимали эту тему в эфире. Я говорила о том, что, на мой взгляд, одна из самых сложных, одни из самых тяжелых последствий, например, от постоянного общения ребенка с компьютером, это отнюдь не сюжеты игр, а как раз переставание быть активным, неумение, несформированность вот этого качества, любознательности такой, да, тяги куда-то. И заметьте, многие дети, кстати, которые по вашему указанию даже куда-то идут и даже не сопротивляются, они не хотят туда идти, они пошли, сходили, возвращаются, такие радостные, довольно. Да, хорошо, что я пошел. Да. Он и не знал, что там интересно, пока он туда не пошел. Вот, поэтому, конечно, это ваша родительская обязанность показать ему, что там может быть хорошо, что там может быть интересно. Какие, скажем так, в обмен на поход куда-то он может получить плюшки и удовольствие. И обратить обязательно на это внимание и сказать, вот, ты видел, ты запомни, что там классно, что здорово. Послезавтра мы опять туда пойдем.
Класс. Но если сейчас вернуться... Спасибо, Кристина, большое за комментарий. Вот, я не знаю, возраст написали или не написали, жду модератора. Возвращаясь к вопросу, вот, вернее, стоп-фразе вот этой, ты еще маленький. Угу. Как поступать родителю, если действительно еще маленький?
Спросите, почему он этим интересуется, если это касается там какого-то вопроса, который задают. Ребенок. Вообще очень внимательно относитесь к детским вопросам. Во-первых, это, собственно говоря, активность, которую мы так жаждем. Ее надо бережно хранить, ее нужно обожать, а не давить. Вот. А с другой стороны, для вас это сигнал, что с ребенком можно и нужно об этом разговаривать. То есть, если он принес какое-то не то слово или слишком там раннее, с вашей точки зрения, для него понятие из детского сада или со двора, вот, спросите его, почему тебе это интересно и что ты об этом слышал, откуда ты это взял. Только спросите спокойно, без ужаса в глазах и трепета в голосе, потому что ребенок очень быстро улавливает вот эту эмоциональную сторону и делает вывод о том, что он сказал, как раз на основе эмоциональной стороны. Uh-huh. И родитель сейчас говорит, я ничего не сказала. Мне ничего не сказали. Как вы это сказали? Как вы это ничего не сказали? Вот что важно. Да, уже в нашем тоне, в нашем посыле либо осуждение, либо удивление, либо угроза какая-то, повышенное внимание или что-то еще. И ребенок говорит, понял. Если что незнакомое, лучше не подходить. Или, если что незнакомо, лучше все это опускать, лучше не интересоваться, лучше это не брать к рассмотрению. Вот, потому что мало ли что плохое будет, вот еще огребу лишний раз. Поэтому еще раз, любую активность ребенка всегда поддержите и спокойно скажите, ну, скажем, выслушав его версию происходящего, объясните ему на его уровне это. В любом случае, раз вот этот триггер, так сказать, прозвучал, да, если вот это вот... какая-то точка, да, обнаружилась, интереса какого-то. Скорее всего, если речь идет все-таки о маленьком ребенке и о информации, которую ему рановато знать, ваше очень простое, очень приземленное объяснение снимет все вопросы. А самое главное, ребенок получит информацию о том, что если что, к вам можно прийти и спросить. Все будет нормально, все будет как надо.
Так что, друзья, ты маленький, конечно, но надо объяснить. Да.
Спросить его, где он это слово слышал. Скорее всего, говорю, опять же, если это прям вот сильное какое-то вот разнесено с возрастом, да, то есть он интересуется какими-то там, не знаю, вопросами пола в 3 года, вот, то объяснение будет очень простым, легким, и не бойтесь этого.
Ну что, эфир подходит к концу. Если успеем еще стоп-фразу.
Последняя стоп-фраза, мне кажется, она очень важная. Я бы сказала так. Внимательно отнеситесь к любым страхам ребенка. Это могут сказать, ой, какую-то ерунду ты говоришь, каких-то ерунду ты боишься. Вампиров не существует, между прочим.
Монстров под кроватью.
Монстров под кроватью
нет. В
шкафу
никто не прячется.
Да, все это ерунда на самом деле. Да, во-первых, это тоже обесценивание. Во-вторых, страх очень сильное переживание. Это сильная эмоция. И ведет она себя очень по-разному. Предсказать ее последствия, предсказать ее дальнейшее развитие, предсказать ее прорастание в следующих возрастах очень тяжело. Конечно, ребенок вырастет, и он поймет, что монстры, вампиры и все другие там потусторонние жители не существуют. Но это, безусловно, повлияет на ваши отношения с ним. Потому что в тот момент, когда вы были ему очень нужны, ему страшно.
Ему нужна поддержка,
ему нужна была поддержка, да. И чувство безопасности. Вы ему дали в обмен отвержение. Вот что портит отношения на самом деле. И портит их уже во взрослом возрасте. Если бы вы знали, какое количество историй рассказывают взрослые люди, говоря о том, что у них нет близких отношений эмоциональных с родителями, с мамами, с папами. И мама и папа уже взрослых детей не понимают, почему. А их взрослые дети припоминают именно такие случаи. Тогда, когда им нужна была безопасность, когда им нужна была поддержка в активности, когда им нужна была оцененность, когда им нужно было понимание, что они важны на этой земле и в этой семье. Они это сигналы от взрослых не получили.
А ладно, не получили. В обмен получили противоположный сигнал. И с этой информацией живут дальше.
То есть в маленьком возрасте, получается, ребенок сталкивается с тем, что он уже сам должен как-то решать свои проблемы.
Да, а я чего? Я тут, в общем, и не взрослый. Или даже я взрослый, но я здесь только для того, чтобы проконтролировать тебя. А не для того, чтобы показаться рядом с тобой, когда ты нуждаешься в помощи.
Алена написала: «А мы монстров вроде уже всех в игровой форме уничтожили. Теперь сыновья ищут их сами». Прекрасно, мне нравится. Хороший способ?
Очень.
Очень? Очень. Все, отлично.
Спасибо большое.
Друзья, спасибо большое, эфир подошел к концу. Спасибо большое Надежде за эти советы, эти фразы. О некоторых я вот не задумалась даже. Надеемся, что для вас тоже это было открытие, и теперь вы сможете вот общаться с ребенком по-другому, сеять любовь, добро, безопасность и принятие. Все, спасибо большое.
Всего доброго.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.